«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем архитектору, эксперту по деревянному строительству Егору Соловьеву. Егор, доброго утра и вам.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, радиослушатели.
Поясню, почему мы разговор ведем с архитектором, именно экспертом по деревянному строительству. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ряду министерств, там и Министерство промышленности, и Министерство экономического развития, и Министерство финансов, в общем, такой набор поручений, который касается проработки предложений по реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в ряде регионов. Казенная формулировка, и мы просто решили попытаться разобраться, что за ней может стоять, почему к этой задаче правительство обращается. Обращается, кстати, не впервые. В прошлом году, и, кстати, хронологически это тоже совпадает, в прошлом году в августе премьер тоже об этом говорил. Правда, конкретных поручений не давалось, просто проговаривалось, что это полезно, экологично и очень современно, позволяет сохранять теплостойкость строений на протяжении десятилетий. Это фрагмент цитаты из выступления премьера вот в прошлом году в августе. Правда, не готов сказать по поводу чего там это выступление было, как минимум набор таких цитат есть. Давайте разбираться. Напоминаю, Егор Соловьев, архитектор, эксперт по деревянному строительству. Поручение проработать предложение реализации пилотных проектов в ряде регионов до 3 сентября. Вот за мгновение до начала эфира вы сказали, что вас в этом поручении смущают именно сроки.
Сроки, да, меня очень смущают сроки, потому что это вопрос, ну, в большей степени системный, затрагивающий несколько отраслей. Деревообрабатывающую, лесопромышленную, в том числе как бы и лесного хозяйства именно самого. Да, и то есть нельзя так вот взять и за короткий срок просто даже составить некий план действий.
Вам, соответственно, не известно, вы вот в сообществе, среди людей, причастных к такого рода работам, там ничего не знали, не слышали о том, что где-то на правительственном уровне зреет проект?
Ну, это разговоры еще были с прошлого, собственно, года, как вы упомянули.
Так, может, есть наработки какие просто, поэтому...
Идут работы, насколько я знаю, идут работы по изменениям в законодательстве, касаемо деревянного домостроения.
Обратимся еще к этому.
Да, так. Это как бы предтеча. Если помните, вот была тема по поводу деревянного строительства многоэтажных деревянных домов, в том числе и в Москве. И это как продолжение, я бы, может быть, даже...
Хорошо, рассмотрел. Так. Но это из области таких игр в гиперэкологичность, по крайней мере, так это выглядит со стороны вот обывателя.
Ну, это преподносится так, ну, я, честно говоря, не в это не верю, то есть, да, и не то, что веришь или не веришь, просто деревянное строительство — это достаточно дорогой сегмент, а если его выводить, скажем так, на уровень промышленного производства больших и крупных объектов, ну, во многом он становится, конечно, бессмысленным с точки зрения экономической, на мой взгляд, опять же.
То есть, если говорить о деревянном строительстве, это небольшие объекты, но вот не для архитекторов, а вот для нас, поясните,
да,
это
да,
размер
да.
Какой?
Ну, это размер...
Одноэтажные,
одноэтажные, двухэтажные дома площадью от 100 до 200 квадратных метров.
И назначение в абсолютном большинстве случаев живое,
прощения,
да?
Уточню, промышленного производства именно. Да, конечно, жилое, ну, может, это могут быть какие-то небольшие объекты общественного назначения.
Промышленное, вы подчеркнули, это значит, что все элементы где-то заранее, предварительно в промышленных условиях изготавливаются, конечно. Потом просто собираются.
Да, домокомплекты собираются уже непосредственно на участке. Ну, то есть это фактически является товаром.
Я слушателям напомню, что вы можете к этому разговору присоединяться на любом его этапе, то есть писать в Telegram, говорит МСК-бот, писать смс-сообщение, +7 925 48 94 8. Ну и позже будем принимать звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Разумеется, нам интереснее всего было бы говорить с теми, кто имеет опыт деревянного строительства, и вот по поводу того, что здесь в эфире прозвучит, готов будет и свое мнение какое-то сформулировать. У вас есть в таком случае предположение, вот вы сказали, еще год назад рассуждали о деревянном строительстве, в том числе и в мегаполисах, есть предположение, почему сейчас могли к этой теме обратиться?
Ну, она как-то вот все время витает.
Просто, смотрите, у нас, да. Извините, что перебиваю, добавлю. В довесок к этому у нас есть история с реновацией московской. Вот, может быть, это, в этом какое-то вот, вдохновение
вот это,
есть.
Вот в этом как бы оттуда все идет, вот ну-ка. Из этой реновации, да. Но сами разговоры, в том числе и в экспертной среде по поводу стандартизации, изменений в законодательстве, они идут уже давно. То есть, наверное, в течение 10 лет точно. Разговоры эти ходят. То есть сейчас, я так понимаю, что просто это вышло на какой-то уровень, федеральный там, или региональный. Но пока что рассматривать это с точки зрения полноценной системной программы, как-то, мне кажется, рано еще.
Рано, не поздно в таком случае? Я к тому, что, может быть...
Я имею в виду, что поздно, в смысле поздно, что за нее взялись, а рано в смысле для конкретизации...
Задач?
Задач, да, совершенно верно.
А я тоже неспроста сказал, а может быть поздно, имея в виду то, что есть прогресс, у нас на дворе 2018 год, и вот исходя из этого, из того, что появляются новые материалы, технологии, конструкции, инженерные решения, может быть, вообще как-то на дерево уже поменьше оглядываться? Как-то...
Ну, почему? Я считаю, что нет. Тут как раз дерево в этом смысле не возобновляемый ресурс, просто его эксплуатация ведется абсолютно неправильными, непродуманными способами.
В чем ошибка, да?
Поясню, значит, вот за последние там 20 лет упало количество деловой древесины, в основном в центральных регионах, да, очень сильно. Потому что идет...
Придется кучу всего пояснять. Деловая древесина...
Деловая древесина, поясняю, значит, это, как правило, сосна, ель, хвойных пород, в основном, опять же, да, которые используются для изготовления пиломатериалов.
Сосна, ель?
Ну, то бишь, попросту говоря, досок, да. Это то, из чего можно строить, да. Ее же можно рассматривать и в качестве исходного сырья для отдельных видов строительства, таких как оцилиндрованное бревно. Вот,
Так, и вы сказали, что такая древесина сейчас используется...
Ее становится все меньше и меньше, я это вижу, так скажем, по двум областям, в которых я работаю, это Нижегородская и Вологодская, да, становится ее все меньше, и качество ее все время ухудшается. Возобновление, оно само собой происходит, но как бы это долгий очень процесс.
Возобновление, оно естественным образом происходит, или это полноценные посадки именно под...
Я вот, честно говоря, один раз видел полноценные посадки, чтобы этим занимались на каком-то даже уровне министерства, наверное, не могу об этом сказать. Не видел.
А в таком случае сталкивались ли вы с тем, что какие-то организации за экологию ответственные и государственные, и там, некоммерческие организации, которые очень этой темой интересуются, чтобы они препятствовали, например, заготовке древесины, вообще вырубке, вот этим работам с такими материалами? Есть конфликт такой, или это я сейчас выдумал?
Нет, там скорее нет, такого конфликта нету, там есть вопрос именно наличия, да, то есть могут выделить делянку, могут не выделить делянку. Могут выделить делянку, в которой, вот как я уже говорил, деловой древесины присутствует очень незначительное количество.
Тогда как это организовано в самих предприятиях, которые занимаются заготовкой таких материалов? Они обращаются к местным региональным каким-то чиновникам, к правительству региона, вероятно, указывают, что нам бы хотелось вот эту площадь освоить таким образом, там претендуем на это дерево, и руководство региона решает, выделяем либо не выделяем.
Это на уровне лесхозов больше данные производятся, то есть именно распределение самих непосредственно делянок на уровне лесного хозяйства местного, как правило, районного. Вот. Но есть, конечно, и крупные арендаторы, так называемые, которые могут брать очень большие участки земли под вырубку.
Просто от этого всего, я понимаю, что чисто интуитивное такое впечатление, от этого всего веет таким коррупционным потенциалом, что вот...
Могу сказать, что...
Есть нечто такое.
Вот меня в данном случае смущает даже не вырубка леса, потому что там нечего взять. Вот, то есть, по сути, вырубка леса и переработка ее первичная в некую древесину – это неприбыльное дело абсолютно. То есть, это должны быть какие-то неимоверные масштабы, чтобы это приносило какой-то там доход. Потому что на уровне там местных каких-то предприятий небольших дохода от этого, как правило, очень мало.
То есть, если ввязываться, нужно ввязываться в какой-то затяжной цикл, включающий выработку, первичную переработку.
Да, в том числе и химическую промышленность, и переработку отходов. И то есть, на круг вот это может давать какие-то деньги. Ага. Вот. Я еще доскажу, да. Значит, ну вот по тому, что я вот вижу, то есть фактически большая часть отходов от дерева переработки, она просто либо сжигается, либо складируется, либо утилизируется естественным способом, без переработки какой-либо.
Но это, наверное, касается вообще большинства отходов любых производств
у нас вот здесь? Я бы здесь провел, наверное, некую аналогию вот с нефтедобычей, да, вот, то есть, если раньше мы природный газ, сопутствующий газ сжигали, угу. то сейчас его как-то там начинают использовать. Ну, здесь, наверное, примерно то же самое, то, что нужно было бы сделать, вот, скажем так, на мой взгляд.
Ввязываются в такие истории участники или это государственные какие-то компании или окологосударственные?
В основном это частные компании, но любая частная компания стремится, для того, чтобы сделать выгодное свое предприятие, стремится повысить, соответственно, добавочную стоимость путем более глубокой переработки. Другой вопрос, что для этого нужны такие серьезные финансовые затраты для обновления производственного парка, технологии, и так далее, и тому подобное. То есть.
Сообщения от слушателей есть и оптимистичные, есть и печальные. 35-й пишет, что даже в Вологде нормальные хвои не найти. 008-й утверждает, что все леса в России благополучно вырубили, или они сгорели, или проданы на вырубку китайцам, и, наверное, лес будут завозить из Бразилии. Но это, конечно, такое истеричное некое суждение. Если попытаться все-таки обобщать, запас этого ресурса древесины пока еще на хорошем уровне, то есть те проекты, которые правительство как бы предлагает начать разрабатывать, их есть на чем разрабатывать?
Есть ли база для
этого? Есть ли база, да.
Ну, вот по поводу центрального региона есть большие сомнения, стоит ли, имеет ли это смысл, потому что, как я уже сказал,
уже все закончилось?
Период планирования, опять же, моя оценка, это там 10-15 лет, и будут серьезные проблемы именно с нехваткой древесины деловой. Вот, потому что никто не занимается, по сути, восстановлением этого ресурса. Вот. А что касается Сибири, там, да, вот, наверное, Сибирь — это более перспективное, скажем так, место. Там ресурсы в достаточно большом количестве присутствуют. Но, опять же, аналогия с нефтью. Да, есть трудноизвлекаемые запасы, есть менее трудноизвлекаемые запасы. То есть даже та же древесина стоимостью вывоза может превосходить... логику
стоимости, да,
коммерческую.
Слушатель Мих пишет, а почему в добровольно-приказном порядке не получается озадачить какой-нибудь НИИ, скопировать финское оборудование по переработке древесины? Это к вопросу о том, что полного цикла переработки не происходит, вы говорите, много отходов остается.
Ну, я бы не утыкался конкретно в оборудование, скорее здесь нужна какая-то программа на уровне территориально-производственных комплексов, которые бы включали в себя и вырубку, и переработку, и химическую промышленность, и утилизацию отходов. Ну, в общем, весь тот комплекс, который давал бы полную переработку самой древесины, при этом достаточно высокую добавочную стоимость.
Но слушатель как бы подчеркивает, что, вот, видимо, у финнов с технологиями все хорошо, а у нас каких-то технологий может и не быть. Насколько такое справедливое суждение?
Нет, у финнов замечательные технологии, но, опять же говорю, технология, отдельно взятая технология, она не решает проблемы. То есть, если вы перевозите достаточно большой, завод по переработке древесины, который включает, пускай и в ограниченном масштабе, все эти
циклы,
составляющие, да. То, в принципе, да, можно как бы можно закупать, можно копировать, ради бога, но просто каких денег это стоит, и могу сказать, что для этого вот уж точно нужна программа такого глобального финансирования.
К слову, о каких-то глобальных решениях. Андрей нам напоминает, что в 2000 году Владимир Путин подписал лесной кодекс новый. Ну, по-моему, кстати, на протяжении этих 18 лет туда поправки какие-то вносились довольно часто. Но Андрей утверждает, что этот кодекс фактически привел всю отрасль к развалу, все леса в центральном регионе больные. Есть у людей, которые с отраслью взаимодействуют, какие-то претензии к этому лесному кодексу, как вот такому фактору влияния?
Вот я, честно, не изучал так досконально лесной кодекс. Я могу сказать, что сам кодекс, ну, как некий свод правил, да, вот, он регламентирует взаимоотношения, да, и эти взаимоотношения на данный момент, они выстраиваются, во многих ситуациях они уже выстроены, может быть, сказать, не идеально как-то, вот, я по своим каким-то сужу больше взаимодействиям, но они хотя бы есть, потому что еще как 10 лет назад во многих случаях просто варварская вырубка без порубочных билетов, все это делалось, ну, фактически браконьерским способом. То есть система, она как-то выстраивается, ну, скажем так, хорошо или плохо, это другой вопрос.
Саморегулируется.
Ну, не скажу, что она саморегулируется, потому что во многих случаях, вот как вы уже сказали, присутствуют факты коррупции, они могут выражаться там в выделении тех или иных участков тем или иным людям. Вот. Ну, это как бы частность, да, то есть другой вопрос, что система в общем, она какая-никакая, но сформировалась. Хорошая или плохая, это уже немножко другой вопрос. Это надо в деталях разбираться.
Хорошо, давайте тогда вообще к детальным таким моментам перейдем, потому что мы пытаемся, да, глобально обозреть эту затею правительства. Есть вопросы и частные, слушатели, он делится своими историями и наблюдениями. Ник Хаксли пишет, у нас под Торжком деревоперерабатывающий завод перерабатывает 80 лесовозов в день. Рядом с моей деревней находится урочище Топольники, которое в лесном фонде весной вырубили. Причем вырубают, интересно, линию деревьев у дороги оставляют, а внутри поля. Некогда богатый лесами Торжокский район скудеет каждый день. Я, кстати, тоже и в Подмосковье такую тоже картинку видел. По периметру вот некой территории, да, деревья есть, а в центре все голое, ну, и в щепе.
Для этого можно зайти на любую спутниковую карту, там все гораздо лучше можно понять.
А плюс дачники подмосковные рассказывали мне, что просто территория объявляется пораженной тем или иным жучком,
да,
паразитом каким-то. Ну, и под это дело
аналогия с пожарами, да, то есть вот как бы каждое лето у нас одна и та же проблема с пожарами. Ну и собственно по поводу жука, да, да, есть такое. Но я не знаю, надо на месте же смотреть, как конкретно какой участок заражен, он не заражен. То, что бывают зараженные участки, да, я видел это просто по той древесине, которую привозили, она действительно была поражена.
То есть, это и не, она, кстати, не... совсем негодная. Или...
Нет, почему ее используют, ее, ну, как бы, опять же, в качестве пиломатериалов, она вполне пригодна, потому что, ну, те поражения, которые наносит тот или иной паразит, они, соответственно, ну, на структуру сильно не влияют.
Но именно это пиломатериалы, которые годятся для там, полноценного строительства.
Годятся, но есть одна тонкость, что поскольку данный пиломатериал заражен, да, то есть его использование...
Обработка требуется какая-то?
Требуется или... либо обработки, либо какой-то вот карантинной зоны, скажем так, даже больше. То есть вот, например, к примеру, если у вас деревянный дом, ну, рубленый там или из чего-то еще, и вы что-то пристраиваете из этого пиломатериала, ну, потенциально, наверное, готовьтесь, что что-то может и с вашим домом произойти. То есть, опять же, надо уточнять, какие это паразиты, потому что...
Цена значительно снижается, если вы такой материал покупаете? Ну, то есть, если кто-то всерьез рассчитывает сэкономить, он...
Ну, я могу сказать, что вот давайте начнем с структуры стоимости вот самого пиломатериала, да? В ее структуре стоимость как вот некого акциза государственного, да, там в районе, не знаю, 3000 рублей за куб, ну, так вот, примерно, да, это то, что вот лес на корню стоит, и вот его надо вывести. Все остальное, это стоимость вырубки, перевозки, распиловки, да, то есть она ниже стать не может. То есть единственные бывают такие как бы ситуации, когда могут доплатить за то, чтобы ты вывез реально пораженный лес. Вот это как бы...
Я понял. Вот. А так в общей стоимости такого материала, сам материал вот физически, это не самый большой компонент по цене.
Нет.
Это любопытно. Похоже, многие слушатели сосредоточились на мысли, что вот Финляндия — это некий такой рай для деревостроителя, потому что вот Дмитрий пишет, в Финляндии есть закон, сколько вырубил, столько должен посадить. В чем проблема аналогичной ввести у нас? У нас ничего похожего нет?
Нет. То есть, опять же, кто? Если в Финляндии занимается посадкой тот, кто вырубает, то, соответственно, есть какие-то контролирующие органы, которые за этим следят. В общем-то, это достаточно логично, если это работает именно...
На уровне закона.
Да, на уровне закона и на уровне... Вот даже как, не знаю, как опять же коррупционная составляющая, что подписали акты и ничего не посадили. Вот я примерно к этому сейчас веду. То есть если бы это работало, это, в общем, правильно, я
считаю. А сама мысль о том, что финны это такой пример использования дерева как материала, на которых можно, нужно равняться, это насколько справедливое суждение? Кто чемпион на планете
по качеству использования? Ну, наверное, скандинавы, да, потому что даже вот если как в историю немножко копнуть, там поглубже, да, то есть в России, в общем-то, с лесом проблем никогда не было. Ну, в общем-то, были периоды там более или менее хищнической, скажем так, эксплуатации, но достаточное количество было, в общем-то, всегда в отдельных регионах. А у финнов и у скандинавов в целом у них всегда присутствовала нехватка. То есть у них достаточно ограниченный, хотя в свое время они тоже поставляли лес, но отсутствие неограниченного количества материала вынуждает заниматься его воспроизводством. Это как бы абсолютно вынужденная мера. И это, в общем-то, я так понимаю, скорее больше закладывается в менталитет народа. Ну, вот так, если совсем уж какими-то такими. У нас вот все наоборот. То есть у нас вот вырубили, ушли, хорошо, если прибрались после себя, и все, и забыли про это. Потому что зачастую приходится видеть картины сгнивших штабелей леса, которые просто не вывезли
делянки. А вот почему? Ну, то есть, казалось бы, это такой нормальный элемент предпринимательской активности. Вот это все как-то собрать, тоже попытаться где-то реализовать. Спроса на все на это нет? То есть, что, нет, почему? Почему с делянки, вот, может быть, что-то не вывезено? Я даже не имею в виду отходы, а вот вы говорите уже полноценно штабилированное.
Ну, вот представьте, вот, давайте так, структура самого леса, да, то есть это, как я уже говорил, какие-то породы хвойные, которые в основном вывозятся, это лиственные породы, то есть, которые могут там, использоваться в качестве дров, ну, то есть, осина, береза, да, ну, и, соответственно, какой-то танкомер, который, как правило, везут на дерево перерабатывающий завод, баланс. Вот, значит, почему, ну, как бы предположить, почему не вывозится, это, наверное, надо смотреть в каждом конкретном случае, тут нельзя говорить, что...
Ну, нет, вы просто говорите, что можно видеть такую картину, из чего я делаю, что регулярно можно
картина,
видеть.
Картина, смотрите, это же тоже такая штука, не всегда лес является сферой предпринимательской деятельности, например, делянки могут выделяться местным жителям на строительство домов, на дрова, еще на что-то, да. Разобраться, где какая делянка, ну, наверное, можно только в местном лесхозе и понять, кто кому что должен или не должен. Соответствующее отношение может быть и к этому. То есть вот, из-за этого такое отношение может быть. Я говорю просто по факту то, что я вижу или видел.
Кстати, насчет формы эксплуатации леса, Павел Бондаренко пишет: в России берут лес в аренду до 49 лет, арендатор рубит, вывозит, очищает, вновь сажает деревья, потом проводит уход. Ну вот форма эксплуатации аренды — это то, что чаще всего, да, распространено, не...
Ну, там, вот...
не просто под вырубку на вот момент
нет, вырубки. Нет, есть такой, как бы это арендаторский способ эксплуатации, но вот я что-то я не помню, чтобы занимались как это, возобновлением.
Да, как он тогда сформулировал, да. Ну да, вновь сажает деревья, проводит уход. Вот так пишет Павел. Такого нет?
Нет, вот я почему-то не встречал. Вот чтобы еще после этого кто-то что-то сажал, я не видел, честно. Ну, это, наверное, где-то есть. Я не буду говорить, что везде этого нету, да, но...
Проподписали акты и ничего не посадили. Так в чем проблема? Можно использовать снимки со спутника. Используют же их в налоговой, чтобы незарегистрированные постройки отслеживать. Да и куча видео со спутников на YouTube о том, как китайцы лес вырубают. Пишет Павел Кряжев, тоже не первый человек, который почему-то сосредоточился на китайцах, которые вырубают лес. Мы про нашу внутреннюю историю говорим, но если коротко, мы как экспортеры этого материала на рынке представлены, насколько заметно?
Я не могу сказать каких-то цифр, ну, абсолютных, да, насколько, какие объемы, ну, надо понимать, что, наверное, они колоссальные, поскольку, если все говорят, что вагонами вывозится древесина, да, и, наверное, даже это выгодно, поскольку объемы таковы, что...
Ну, что это можно наблюдать
да, воочию. Да, да, да. Что касается спутниковых съемок и съемок любых других, ну, там, с квадрокоптеров, угу. еще откуда-то, да, то на ранней стадии, ну, когда вот рассаду делают, вы можете даже не увидеть ничего, потому что вперед все равно полезут какие-то лиственные растения, и вы не сможете оценить это ни со спутниковой съемки, ни с любой другой.
Спасибо. Это Егор Соловьев, архитектор, эксперт по деревянному строительству. После новостей разговор продолжим.
Хороший вопрос.
10.35, мы продолжаем разговор с архитектором, экспертом по деревянному строительству Егором Соловьевым. Мы просто первую получасовку сели, и как два, не знаю, гринписовца, но в основном с моей подачи, такие про русский лес стали говорить, как его, может быть, не вполне разумно используют. И сейчас во время этой паузы Егор снова говорил, что представьте, проходит вырубка, и то, что считается отходами, это примерно 50% от того, что вот с делянки можно добыть, это все остается, никем не перерабатывается, никто на этом не зарабатывает. Потому что, если коротко?
Ну, потому что нет возможности. То есть для этого, ну, еще раз говорю, должен быть комплексный подход к данному вопросу. Нету ни фабрик, ни комбинатов, которые могли бы это перерабатывать во что-то.
А, хорошо, давайте тогда зарядимся оптимизмом и вернемся вообще к поводу нашего разговора. Премьер Медведев дал поручение ряду министерств проработать набор предложений по реализации проектов по развитию деревянного домостроения в ряде регионов. Теоретически, наверное, такие штуки можно зашить и в этот проект тоже?
Можно, но это, опять же, на уровне между министерским должно все. То есть какая-то некая программа, которая бы объединяла в себе программы разных министерств по развитию каждой своей отрасли. То есть промышленная, соответственно, это промышленности и переработки. Лесная, это, соответственно, развитие и возобновление лесов. Ну, эта программа должна быть более объемлющая, нежели просто на уровне строительство непосредственно.
Ну да, у нас создается иллюзия, что это все в основном адресовано именно тем и ведомством, и вот тут еще упоминается АО «Дом РФ», в общем, тем, кто занимается непосредственно строительством. Хорошо, тогда нужно иметь в виду, что сюда подключатся и прочие министерства, и природных ресурсов, и кто-то за экологию тоже ответственный. Давайте уже все про строительство, а то мы, правда, как два гринписовца, которые за русский лес здесь взялись рубиться. Да. Тут предложение касается капитального строительства. То есть вот про объекты капитального строительства говорит премьер из дерева. Объясните нам, что такое объекты капитального строительства.
Ну, я могу...
Банька — это объект капитального строительства из дерева?
Нет? Это вопрос законодательства. То есть по нынешнему законодательству деревянные строения не являются капитальными.
Вообще?
Вообще.
То есть если это даже трехэтажный терем, это не капитальное строение?
Я говорю по текущему законодательству да. не являются. То есть, во-первых, у нас нет, это по некоторым нормам вообще запрещено строительство деревянных домов выше двух этажей, опять же, по текущему законодательству. Это я вот возвращаюсь к тому, что уже ходят там разные слухи о том, что пора пересмотреть, уже какие-то там созываются комитеты, там что-то обсуждается, но пока что это все на уровне разговоров. Ничего конкретного я лично пока не видел, даже в виде предложений. Угу. Вот, то есть, есть различные нормы, в том числе и пожарные, строительные. Вот, по строительным это деревянные здания не являются капитальными, по пожарным, соответственно, их нельзя строить там выше двух этажей.
От чего-то, я предполагаю, ну, по мотивам увиденного, я предполагаю, что люди как-то выходят из положения, делая некую комбинацию материалов, правильно?
Да, есть, безусловно, есть примеры строительства и офисных зданий, и общественных зданий из дерева, ну, в различных их видах и формах, да, но тут надо, опять же, разбираться в деталях, что мы подразумеваем под деревянным зданием. То есть, облицовку из дерева, является ли это деревянным зданием, при этом каркас может быть не деревянным.
У вас нет ответа на этот вопрос, это вот...
Это вопрос вот подвисший в воздухе у всех. Что вот является деревянным зданием? Да, то есть понятно, что если это дом из бревен, то он является деревянным зданием. Даже больше понятно, что если дом из неких панелей несущих, он тоже является, ну, его можно классифицировать как деревянное здание, да. А является ли здание ангар металлической, ну, несущей конструкции из металла, обшитый деревянными панелями, является ли он деревянным?
Мы не знаем.
Мы уже тут вот начинаем думать.
Ну, а все эти службы пожарные и прочие, которые со своими требованиями обращаются, они как этот вопрос решают? Ну, вот есть здание, у него там цоколь и первый этаж условно каменные, ну, из каких-то таких материалов. Второй этаж
деревянный. Мы считаем именно деревянную часть, как бы, да, то есть... Два полноценных этажа деревянных.
Ага, но и при этом такое здание всякие проверяющие службы будут оценивать по двум параметрам?
Нет, там параметров больше, там в том числе и площадь, и классы пожарной опасности к отдельным материалам, используемым в этом, при строительстве этого здания. Это и электропроводка, которая, опять же, по нормативам должна быть открытой, хотя, ну, это уже как бы никто практически не делает.
Не соблюдает?
Ну, я имею в виду, я скорее больше про частное строительство, потому что, ну, частнику, которого проводов, не знаю, можно завесить полстены, он не будет никогда вешать на стену. Это все скрыто, иногда в перекрытиях, иногда даже в дереве, ну, в стенах деревянных, что, в общем-то, запрещено, но поскольку никто этого не проверит, и никому отчитываться за это не надо, это все остается только на его совести, он делает,
да. Слушатели со своими примерами подключаются. Андрей рассказывает: сам сейчас строю каркасный купольный деревянный дом. Очень уязвим с точки зрения пожарной безопасности. Считаю, в городе это неприемлемым. Школьники поджигают тополиный пух, сожгут пол Москвы. Ну вот если возвращаться, да, к этим идеям о том, что вот в мегаполисе тоже можно что-то из дерева строить, категорически это уже негодная идея?
Нет, нет, нет. Я не говорил о том, что нельзя, можно. Есть примеры многоэтажных, ну, не наши, зарубежные примеры.
В Москве есть примеры именно офисных, например, офисных зданий, которые построены, эксплуатируются, построены в наше время, и они
деревянные? Да, есть. Вот я знаю один пример. Это офис компании Goodwood. Вот он, по-моему, находится в Химках, если я не ошибаюсь, где-то вот в районе Ленинградки.
Судя по названию, они сами тоже занимаются деревянным.
Да, конечно, они занимаются в основном клееными конструкциями. Вот. Да, можно, вот у них есть
пример. Но это как бы
это экзотика скорее. Это экзотика, да, я скажу так, что это дорогая экзотика. Да, то есть к рыночному строительству это не имеет, в общем-то, на самом деле никакого отношения.
Если говорить про рыночное строительство, вы сейчас приводили пример частника, который там, например, с проводкой может сделать все, что ему в голову взбредет в своем доме. Вот это самое деревянное строительство, оно в основном в России по вот таким частным проектам под частника, или это все-таки девелоперы, которые предлагают некий набор услуг?
В основном частникам под частное. То есть вот девелоперские проекты, это скорее, ну, те же самые поселки коттеджные, но это не меняет суть.
А, в смысле, там все равно индивидуально и самостоятельно решается?
Нет, это может решаться на уровне девелоперской компании или каких-то проектов, но все равно в конечном счете конечным потребителем является частное лицо. И он может решать, принимать какие-то конкретные решения уже исходя из своих соображений, именно, ну, вот, по той же электрике, по каким-то еще вещам.
При этом то, как, по какому принципу такие проекты затеваются, это всегда некая индивидуальная разработка, если мы уже строго про частника говорим. Это люди с опытом за это берутся. Потому что если сейчас, вот мы опять же искали вас, да, как собеседника для этой передачи, там посмотрели на разных архитекторов, на разных просто рукастых людей, которые в Ютьюбе там свои блоги ведут, рассказывают о том, как они что-то строят. Вот это частная инициатива, когда человек берет и сам с нуля строит дом. Вот Андрей рассказывает, он купольный дом сам строит. Этого много или это такое хобби для людей состоятельных и, может быть, уставших от прочих каких-то затей?
Очень большая такая как бы тема, потому что строят все и все, строят по проектам и без проектов, строят под свою ответственность и не под свою ответственность. А это очень обширная такая как бы тема. То есть, если в двух словах, то человек, который захотел себе построить дом, да, он может, ну, как, нанять людей, построить сам, нанять бригаду, нанять конкретно человека. Это все очень так вот размазано, расплывчато. То есть я не могу конкретно сказать вот что-то, что вот так,
с,
так
с, или с
так.
С чего начать?
Да, потому что могу вот, в общем, я могу сказать, строят все, по всем, по разным технологиям, и строят очень много. Во всех сегментах.
Строят очень много, при этом вы говорите, что, например, вот отрасль, касающаяся все-таки к лесам, вернусь, да. заготовки древесины, она как бы не отрегулирована. Вот как есть два этих компонента этого рынка, строят много,
да.
а почему тогда, вот где строят, там, судя по всему, что-то более-менее отрегулировано или тоже не особо?
Нет, ну тут скорее немножко не так, наверное. Все-таки, если мы говорим про домостроение, в общем, да, без деталей, да, то это все-таки рынок с повышенной добавочной стоимостью. То есть он тоже сегментируется на различные составляющие, где-то меньше добавочная стоимость, где-то больше, в зависимости от материалов, используемых технологий и так далее и тому подобное. Но, в общем-то, она интересна. Соответственно, стремление, вот даже вот просто по себе могу сказать, что в мои задачи входит, ну, в общем-то, полный цикл, потому что мне интересно как бы заготовить, пропустить через свое производство и уже выдать в виде готовой продукции. То есть... Просто покупать у кого-то бревна, ну, их приходится, конечно, но вот самое выгодное это иметь вот полный вот этот цикл от делянки и заканчивая уже объектом.
Ну,
то есть... Это то, к чему, скажем так, вот я лично стремлюсь.
И тогда давайте попробуем описать этот цикл для человека, который задумался о возведении такого строения. Он покупает землю. И уже после этого, или когда вы говорите от делянки, а, вы имеете делянка, на которой
ну, древесина наверное, добывается. Человек, который этим не занимается, он вряд ли пойдет рубить лес или с кем-то договариваться о том, чтобы купить у кого-то хотя бы лес. Хотя и такие варианты тоже могут быть просто. Но это такой уже, скажем, ну, случай разовый. Но никто не будет этим заниматься, я имею в виду, что...
Совсем уж с нуля никто не
будет. Ну да, это тяжело, это просто тяжело.
Давайте публику попросим подключиться, потому что, ну... Судя по тому, что вы пишете на СМС-портал и в Телеграм, примеров у вас достаточно. Вероятные вопросы, которые вы готовы вслух сформулировать, тоже есть. 7373948 – это номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал, все-таки напоминаю, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот по мотивам услышанного, какие вопросы у вас назрели к нашему гостю? Здравствуйте, алло,
алло
в эфире.
Добрый да. день. Я вот в своей жизни три раза жил в деревянных домах, но первый раз на Шелепихе нижний этаж был кирпичный, второй деревянный, и два раза жил в финских домах. Первый раз в финском чисто деревянном, а потом оштукатуренном. Но вот финские домики были очень быстро собираемые, это было после войны. Таких домов было очень много, и вот в Рузе... где я жил, до сих пор этот дом стоит. Вот. А
это вы к тому, что финны все-таки чемпионы на общем фоне?
Ну, после войны, когда нужно было возобновить жилой фонд, очень много строилось таких домов, потому что они как бы быстро собираемые были.
Понятно. Вот. Вопрос у вас сейчас, есть?
А вот после войны же опять было... Значит, лесозащитные, значит, были...
Полосы. Ну, слушайте, простите, извините.
И заново строились, и заново создавались делянки лесные, искусственные посадки были. И сейчас даже под Менделеево так...
Вот, прошу прощения, извините, вы делитесь с нами воспоминаниями, мы все-таки хотели вопросы. Искренне извиняюсь перед вами, но это немножко не так у нас работает. Во-первых, слушатели все-таки сосредоточены на том, что... некий финский подход к деревянному домостроению идеальный. Я по мотивам того, что слушатель сказал, хотел бы поинтересоваться, из вот старого жилого фонда много деревянного в Москве и Подмосковье? Старым жилым фондом, ну, давайте считать там, середину прошлого века. Вот оттуда многое
сохранилось? Середина прошлого века? Я думаю, что нет. Я думаю, что очень мало. Памятники единичные, в принципе, деревянные в Москве. Это вот можно там по пальцам их пересчитать. А что касается непосредственно жилого фонда, то это вот к тонкому вопросу. То есть дом сам может быть деревянный, но облицован штукатуркой, и вот как его после этого называть? То есть внешне он может быть, походить, скажем так, на каменное строение, но внутри он может быть деревянный.
7373948, наш прямой эфир, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Иванова да. Нина Ивановна.
Здравствуйте.
Мне сейчас 71, когда мне было 2,5 года, папа построил наш дом в Уфе. Хороший, добротный дом. Он сейчас жив-здоров, этот дом. То есть уже 70 лет практически дом стоит и здравствует. Сделан из бревен, сами все делали. Папа у нас мастер был, сам практически все сделал, кроме того, что ему сруб поставили. То есть я за то, чтобы строили дома из дерева, нормальные строители, и все будет хорошо. Дома очень долго стоят.
Спасибо. Вопрос тогда к вам следом вот такой возникает. А как-то фиксируются случаи, когда строительство деревянного дома становится трагедией именно потому, что человек не профессионал, но взялся за это?
Случаются. Ну и не только деревянного, любого дома. Бывает вплоть до сноса. Я знаю случаи, когда человек строил, ну, строил дом, и, ну, это много таких случаев. Просто доводит его до какого-то состояния, а потом не знает, что с этим делать. Просто. Это, кстати говоря, не его, может быть, даже вина. Это, может быть, вина нерадивых подрядчиков. И... Или его самого вина в том, что он своевременно не нанял там консультанта или еще кого-то.
Просто тогда на таком обывательском, человеческом, если хотите, уровне, поясните. Вот вы сами, например, в эту сферу пришли. Как? Как люди приходят к тому, что они хотят вот себе деревянный дом, может быть, даже с оглядкой на какую-то там древнюю традицию? Это именно страсть к, ну, историческим каким-то вещам? Хочется вот жить, как предки завещали? Или как это работает?
Я могу сказать, что однозначно присутствует стереотипное мышление. Вот я вот в этом даже не сомневаюсь, потому что у многих, все мы родом из детства, как говорится, да, и, соответственно, многие по воспоминаниям своего детства тоже хотят деревянные дома. Но вот единственное, тут вот предыдущая радиослушательница упомянула о том, что строили не дом когда-то давно, а вся проблема в том, что дом может быть сделан хорошо и там 50, и по финской. Кстати, финские технологии — это весьма условное название. Есть технология каркасная и любая другая. Финская — это все, значит, обобщенное какое-то представление об этом. Вот. А вопрос не в этом. Вопрос в том, что потребности текущие, они сильно расходятся с теми, что было там 50 лет назад. Это просто... Потребности имеется в виду, физические потребности.
Ну да.
Вот, и поэтому невозможно воссоздать старые дома в том виде, в котором они были тогда.
А запрос на это по-прежнему есть?
Запрос,
и это проблема?
Нет, запрос на... Как раз нет. Запроса на старое понимание деревянных домов, да и любых других домов, его уже нету, ну, потому что все хотят иметь там 2-3 санузла на каждом этаже.
Да, но при этом хотят, чтобы это выглядело именно на какой-то манер такой совсем исторический.
Ну, могу сказать про тенденции. Все-таки, наверное, у нас больше превалируют тенденции обращения к западным образом, скажем
так. Все хотят шале себе.
Шале, норвежский дом, финский дом, хотя даже многие не понимают, что под этим названием конкретно подразумевается.
Есть что-то, что характеризует русскую избу, при этом, если вот такой дом построить, его можно будет называть русской избой, но и жить в нем можно тоже будет. Вот что характеризует русскую избу?
Вы знаете, я знаю один случай уникальный, не мой, ну, опять же, коллег по цеху, да, человек очень захотел себе русскую избу. Вот прям захотел настолько, что он обратился к правильным, нужным архитекторам, маститам, ему нарисовали эскиз, замечательный эскиз, он его построил, этот дом, вот по... образу и подобию, как раньше говорили, да, вполне, ну, в общем-то, по нынешним меркам, вполне современный, но он в нем не живет. Он построил дом напротив через дорогу, и теперь каждый день любуется на этот дом. То есть, вопрос какой? Создать музей, ну, наверное, можно, да, если вот как музейный экспонат, но жить в нем не будет невозможно. Переосмыслить традиции, да, я считаю, это возможно, есть как бы хорошие решения, но это сейчас очень не развито у нас. То есть, у нас не развит запрос на образную составляющую домов, то есть, не на технологию, а именно на образы.
Не развит?
Не развит.
То есть никто не хочет играть в...
Я могу констатировать, что это скорее больше относится к некой вот такой показной части, когда могут построить какую-то избушку расписную, вот, ну, я имею в виду с точки зрения даже туризма больше, да, то есть, ну... С точки зрения жилья, всерьез это очень мало людей воспринимает. На моем пути это там 2 или 3 дома всего.
Опять же, когда искали собеседника для этой передачи, смотрел различные рекламные сайты объявления сообщества, очень многие подчеркивают, манифестируют, а вот мы, мол, чуть ли без единого гвоздя и без всякого клея что-то собираем. Вот это тоже какая-то мода, или это просто маркетинговое...
Это лукавство.
нельзя без каких-то креплений стальных,
почему нет, клеевых, чтобы есть, собрать? Есть традиционные технологии, которые не предусматривают использование металла. Но могу
вы говорите,
сказать,
это лукавство.
Да. Почему? Не, ну говорить о том, что вы строите дом, современный дом без гвоздя, то есть это лукавство.
Модульные дома можно с вашей точки зрения к деревянному строительству относить? Вот я имею в виду буквально модульные до той степени, что реально блоки берут, собирают.
Нет, я даже больше того скажу, что модульность, в принципе, если обращаться к нашей традиции, это вполне естественно для нас. То есть, ну, как бы, если говорить немножко в историю, да, там, то все-таки сруб — это и есть модуль. Он, ну, как сам по себе модуль, из этих модулей собирались дома, то есть их можно было купить на рынке, привезти, собрать, то есть и, в общем-то, если говорить про более широкий аспект, вот нынешний уже, да, конечно, я считаю, что модульные дома — это правильное направление, причем в различных технологиях.
Еще одна оглядка на иностранцев. Исаак пишет: в Японии большинство двух-трехэтажных домов в Японии строят из дерева, облицовывают под что угодно.
Ну, это стандартная каркасная технология.
Ну, и у нас тоже такого
я знаю массу примеров, когда деревянный, ну, каркасный деревянный дом облицовывают штукатуркой, и внешне там сложно понять,
что это дерево.
Да.
Что ж, у нас около 4 минут остается. Давайте снова к слушателям обратимся. 7373948, это номер прямого эфира. Здравствуйте, вы с нами.
Да, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, вы в эфире.
Значит, кроме Финляндии, есть у нас еще хороший пример — Канады. Передо мной лежит книжечка, 300 страниц, значит, на русском языке издана канадской ипотечной и жилищной корпорации специально для того, чтобы развивать, вот, скажем так, то, о чем говорил ваш гость. Строительство капитальное из дерева. Там действительно вот трехуровневые дома, все описано, то есть для полного идиота, там, кстати, ну, просто со средним образованием, на 300 страницах, как построить дом, как выбирать пиломатериалы, как, значит, конструкции, то есть никакого инженера особенно не нужно, то есть там описано. Значит, эта корпорация, она, кроме того, да, занимается еще, естественно, да, и, ну, то, что...
ипотечным кредитованием.
Да, совершенно верно, да, и сертификаты поставщиков всякого оборудования, то есть у них принцип такой — отопление воздухом. То есть регулируют именно, так сказать, наиболее прогрессивные, так сказать, экономически выгодные для страны решения. Вот вы можете себе представить Канаду, да, и Россию, да, то есть вот там у них получается, у них, да, в послевоенного времени...
Я вас понял, спасибо, извините, у нас просто около 2 минут остается. Вы предлагаете сравнить Канаду и Россию, я понимаю, в чью пользу может быть сравнение. По поводу ипотеки и вообще кредитования под вот такое строительство, там какая-то специфика есть? Потому что, если я ничего не путаю, вот в этой медведевской инициативе там в том числе есть еще какой-то,
ну,
да,
вот
момент с ипотекой
связанный. Я специально принес вот постановление, да, в котором указывается о том, что вот программа кредитования, ну, субсидирование кредитования льготного на именно деревянный, да, тут указано, какого типа дома, там, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, но программа короткая. Вот с 1 апреля по 30 ноября.
То есть, если вот в этот период попытаться выпросить ипотеку на такое строительство...
Ну, я могу сказать так, что вот это предметный, как бы, документ, который, ну, может на что-то влиять, скажем так, это не какое-то там поручение или что-то, да, но вот в том виде, в котором он сейчас, наверное, он просто неких сомневающихся переманит на сторону деревянного домостроения, но структурно ничего не поменяется.
Ну, а вы, общаясь со своими клиентами, обсуждали вот эти вопросы? Можно сделать какой-то вывод о том, что банки, может быть, охотнее или, наоборот, менее охотно предоставляют кредиты под такие
Нет,
проекты?
Нет, вы знаете, у меня такого вот, как бы, общения не было. Было. Да, банки, я думаю, что им, в общем-то, мое такое, как бы, мнение, что им не принципиально, да, вот, потому что, ну, не знаю, вот, честно скажу, не знаю насчет вот, какие предпочтения могут отдавать банки деревянному или не деревянному строительству, мне сказать сложно.
Можете, вот у нас минута остается, если кто-то задумался об этом, первый, о том, чтобы собственный деревянный дом заиметь, первый шаг какой? Искать человека вроде вас, с которым можно консультироваться, или...
Нет, я думаю, первое, что надо сделать, это надо сделать проект. Хороший проект.
И вы рекомендуете все время проект, всякий проект делать с нуля под каждый конкретный объект, или есть базы, которые годятся?
Я могу констатировать, что даже те огромное количество проектов, которые сейчас есть в интернете, да, все равно люди даже могут примерно подходить под их запросы, но все равно они будут пытаться их переделать. То есть это уже вот по опыту. Так или иначе.
Опытом своим с нами делился Егор Соловьев, архитектор, эксперт по деревянному строительству. Спасибо. Приходите.
Спасибо.
Еще.
Спасибо. Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Меня зовут Сергей Рыбко. Давайте продолжать. И от темы деревянного строительства, которому мы целый час посвятили, давайте к главной новостной теме вчерашнего дня и сегодняшнего дня. Я имею в виду убийство в Центральноафриканской Республике троих российских граждан, российских журналистов, Архана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Давайте вот с какой стороны к этой теме подступимся. Да, разумеется, я слышал рассуждения о произошедшем во вчерашнем вечернем эфире на «Говорит Москва», разумеется, сегодняшний утренний эфир тоже слушал. Давайте попробуем задуматься об интересах России вообще в Центральной Африканской Республике, потому что здесь есть некоторые вещи, актуализирующие эту штуку. Да, якобы наши журналисты, наши коллеги там занимались темой частных военных компаний, упоминается ЧВК Вагнера, самая часто упоминаемая ЧВК. Якобы они там занимались этим вопросом, но давайте обратим внимание вот на что. Дело в том, что не только по линии частных компаний там Россия присутствовала, но Россия поставляла оружие в Центральноафриканскую Республику. Это было связано с тем, что еще в 2014 году Совет Безопасности ООН наложил на страну оружейное эмбарго. И единственной страной, которая, может быть, не единственной, но одним из главных поставщиков оружия через пару лет для Африканской Республики стала Россия. Даже есть какие-то общие такие суммарные подсчеты, сколько и чего Россия успела поставить с 2016 года в Центральноафриканскую Республику. Сейчас попробую обратиться к этому. Причем это поставлялось из наличия Минобороны, как об этом пишет «Коммерсант». То есть это не специально производители что-то изготовили и направили в Африканскую Республику под заказ. Это уже было поставлено в Минобороны, не знаю, что использовалось, но где-то складировалось, да? И потом это было направлено в Центральную Африканскую Республику по контрактам 16-го и далее годов. Что было поставлено? 900 пистолетов, не знаю, насколько это такой ценный груз, 900 пистолетов, около 5000 штурмовых и 140 снайперских винтовок, 840 автоматов Калашникова, 300 гранатометов. Как пишет «Коммерсант», этого хватило на полное перевооружение двух армейских батальонов в совокупности 1300 человек. Просто я вам сейчас это все рассказываю с цифрами и прочим, чтобы как-то обозначить то, что вот тема присутствия России в Центральной Африканской Республике — это не только частные военные компании. Ну, а если про частные военные компании говорить, то, как сообщают, опять же, коллеги, как пишут СМИ, именно для охраны руководства страны были привлечены вот эти частные структуры, и, что интересно, об этом писали в основном французские СМИ, потому что, в принципе, Центральная Африканская Республика — это зона французского влияния на протяжении 20 века. Это уж точно. С приходом Бакасы там как-то отношения перестраивались, перезагружались и с Францией, плюс Советский Союз тоже сразу довольно энергично попытался поддержать Бакасу на каких-то первых этапах. В развитии этих отношений мы, вероятно, будем еще в исторических передачах здесь на «Говорит Москва» обсуждать. Сейчас к вам вопрос, к тем, кто понимает вот эту логику. Россия часто обращает свое внимание, но в данном случае вот по рынку вооружений, по этой линии взаимодействия началось, Россия часто обращает свое внимание на те страны, которые представляются, в общем, остальному миру неблагонадежными. и предлагает им, если не дружбу, то вот в таком формате рыночное сотрудничество. Может кто-то это объяснить и эту тему для нас так подразжевать, подсветить? Почему мы так действуем? Ну, казалось бы, Совет Безопасности ООН вводит эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику. А Россия берет и поставляет. Зачем? 7373948, телефон прямого эфира, код 495, телеграм говорит МСК-бот, смс плюс 7-925-48-94-8. Зачем? Ну, не из рыночных же соображений. Вы вот что думаете, те цифры поставок оружия, вооружения в Центральноафриканскую Республику, о которых я говорил, это повод, ну, то есть по таким рыночным коммерческим соображениям Россия ввязывается в эту историю, я сомневаюсь. Мне кажется, ну, какой-то, вот Тенти пишет, деньги не пахнут. Да мне кажется, там не такие уж великие деньги, чтобы на международной арене вот так себя обозначать. 7373948, почему Россия регулярно вступает во взаимодействие со странами, которым у прочих стран на планете есть претензии, вопросы, вот даже оружейное эмбарго вводится. Видимо, мы хотим быть самыми хитрыми, пишет 35-й. До сравнения приведите статистику поставок оружия США и ЕС, пишет Паншеф. Вот, к сожалению, не могу, нет ничего такого под рукой. И судя, ну, я допускаю, что если уж введено оружейное эмбарго Советом Безопасности ООН, то ну, европейские ребята скорее совсем всерьез это воспринимают и, наверное, ничего не поставляют. Хотя, откуда я знаю, вон к Франции было масса вопросов и по Ливии, и по Сирии, по тем вооружениям, которые там вдруг обнаруживались. Алмазы тянут оттуда, пишет 9000-й. Да, разумеется, там, в общем-то, все заварушки и вся война, и все это оружие, которое там так необходимо, оно используется именно в борьбе за месторождения и алмазов, и уран, судя по всему, это тоже значительный такой объект интереса общего там в Центральной Африканской Республике. Знаете, африканисты, есть такой термин и такое слово. Зачем и почему Россия готова сотрудничать с Африканской Республикой Центральной и вообще в такое ввязывается? Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Сергей, Андрей меня зовут. Да. Я действительно был связан где-то примерно до 15-го года людьми, которые занимаются бизнесом именно вот в том регионе, значит, ЦАР, значит, Камерун, ну, прочие страны, значит, есть такой блок СЕМАК называется. Ну, в общем, я вам могу сказать, вообще ответ на поверхности. Дело в том, что для того, что сейчас в промышленности вообще во всем мире происходит, да, переход на, так сказать, вот, робототехнику, образовалась большая нехватка редкоземельных элементов, вот нужных для всего этого, там аккумуляторы, ну, прочее, да, там то, что в этой вот сточной электронике. Uh-huh. И большинство запасов всего этого оказалось под контролем у хитрого Китая. Вот, и начали смотреть на другие свободные месторождения, оказались они наиболее, так сказать, в Африке доступны, началась там драка, собственно, вот это введение там этого нового управление американского, да, по, ну, Пентагона по Африке, да, значит, вот все с этим связано. И, ну, наши просто очень поздно зачесались, вот как с этой Приштиной, так сказать, решили вот таким нахрапом туда зайти, вот.
Ну,
вот,
а смотрите, вот. дальнейший наш заход, каким он может быть? То есть вот мы сейчас поставили оружие, наши частные военные компании, вероятно, там действуют и с руководством страны общаются. Дальше что? Мы подписываем договоры?
А вот
договоры.
Я вам скажу, значит, да. Найдите статейку, в прошлом году была на сайте РСМД, вот, там, в принципе, хорошо все описано, там прозрачно понятно, что охрана режима, под эту охрану режима мы туда вкладываем, соответственно, в горнодобычу, значит, в производство для своих нужд редкоземельных металлов. Получится ли, выглядит ли, не факт, да, потому что она такая очень изолированная, да, от всего страна, но, тем не менее, вот что-то наши там пытаются сделать.
Как полагаете, нам за это кто-нибудь когда-нибудь будет претензии предъявлять, что вот вы там людоедов очередной?
Обязательно. Уже предъявляют, что
вы. И это все равно того стоит на случай, если выгорит вот эта схема с металлами, о которой вы говорите?
Это, ну, в общем, стоит. Да. Дело в том, что там оружие, знаете ли, что нужно? Там Боко Харам, да, ну вот это, которое...
Знаем,
а-ля Аль-Каида, а-ля там ИГИЛ, да, значит, такие же управляемые Вот, чтобы, так сказать, обезопасить создаваемое производство, да, вот, собственно, нужно накачивать страну оружием. Я говорю, шанс, что выиграет, меньше 50, на самом деле. Но вот, видите, стараются.
Да, спасибо за расклад, за этот, борьба за месторождение редкоземельных металлов. Вы говорите, что это для того, чтобы обойти китайцев. Есть расхожее мнение, я здесь не претендую на собственный авторитет, просто начитался, даже не знаю, чего начитался, просто в голове, в памяти это все отложилось, что, в общем, китайцев в Африке уже хватает. О том, что это... Я имею в виду то, что они там и с производствами со своими зашли, и в добывающей промышленности разнообразной тоже присутствуют... китайские компании, это как будто там все уже есть, и пытаться обогнать Китай в Африке уже тоже бесполезно. Об этом, ну, о таком прочном взаимодействии Китая и Африки можно судить по тому, как выглядят там, лифты в офисных зданиях в Гуанчжоу. Ты заходишь в лифт, во-первых, ты рассчитываешь, что ты как в комедийном каком-нибудь фильме, когда человек приезжает в Азию, например, трудности перевода, что европеец, едущий в лифте, он непременно выше там всех. Нет, это, во-первых, не работает. Ты заходишь в лифт полный китайцев и часто оказываешься там ниже большинства ростов, ростом, это я про себя говорю. А во-вторых, обязательно один-два каких-нибудь чернокожих пассажира в этом лифте тоже есть. То есть это взаимодействие с Африкой, оно вот наглядно на таком, на бытовом уровне, на улице, в офисах, в лифтах. Это все можно обнаружить. И вот так вот бороться там с китайцами, ну, состязаться с китайцами в Центральной Африканской Республике, ну, может быть, но это вот одно из мнений, один из взглядов, который слушатель наш представил. 7373-948, номер для звонков в прямой эфир. Еще, пожалуйста, эти трактовки. Я скорее хочу обобщений. Ну, почему-то. Слушатель так очень конкретно сейчас расписывал, что там может теоретически происходить. А мне нужно это обобщение на уровне... Ну, вот мы все время со времен Советского Союза... Ну, правда, в российский период, наверное, это не так уже отчетливо. Хотя, вот опять же, та же Сирия, та же Ливия, наверное, это примеры. Ну, Иран, разумеется. Мы вот с теми режимами... Понятно, что то, что происходит в Центральной Африканской Республике, это... ну, несколько более агрессивно и несовременно, чем то, что можно было наблюдать в Северной Африке, но все-таки мы с такими режимами продолжаем контакты, взаимодействие. Зачем? Это действительно как-то нам потом дает что-то. Судя по советскому опыту, нет. Ну, какое-то количество граждан из этих республик здесь прошло обучение, и здесь зацепилось и осталось. Вот, по-моему, и весь выхлоп. А зачем Россия поставляет оружие Армении и Азербайджану? Чтобы могла повлиять и на тех, и на других? Это Армен Сарксян владеет такими данными. Я не знаю, поставляем ли мы... В Армению точно, я недавно читал про какие-то поставки, договоренности. Как с Азербайджаном дело обстоит, я не знаю. В Африке много китайцев, надо с ними конкурировать, напоминает Григорий СПБ. Вот именно, их там много, и не поздно ли с ними конкурировать. Валерий рассказывает, алмазы стоят копейки. Если с месторождения вынести горсть, вам дадут за нее $50. Это же маркетинговая история. 08 утверждает, что вот в чем разница между нами и китайцами в подходах к Африке Центральной. Китайцы вкладывают деньги, а мы на халяву хотим пограбить втихаря. Так на это смотрит слушатель 08. Алмазы. Цар полезный ископаемый. Совет Безопасности полностью под контролем НАТО, кажется мне, пишет 34-й. Да этого нельзя исключать. Просто вопрос же не про то, как к Центральной Африке относятся в Европе, в Совете Безопасности ООН, в НАТО. Вопрос в том, как мы к ним относимся и почему так. Почему мы готовы в нечто подобное ввязываться. Ну, на эти мысли, на эти разговоры нас наводит та трагедия, которая произошла, а именно гибель наших журналистов там. Ну и, кстати, есть же еще одна штука, актуализирующая африканскую тему. Просто тогда, хорошо, я так понимаю, что таких... матерых африканистов по вот, запросу и щелчку в эфир в 11 утра уже не призвать. Просто в дополнение к этой теме, вы же помните, что саммит БРИКС проходил на прошлой неделе, и президент Путин сказал, что прорабатывается идея проведения саммита «Россия-Африка» с участием глав африканских государств. Мы не знаем наверняка, кто там будет из Африки на этом саммите, но просто вот еще раз обозначаются наши интересы на этом направлении, готовится саммит при участии России и африканских стран. Ладно, хорошо, оставим эту тему взаимоотношений России и Африки для исторических передач, которые у нас идут по выходным. Скорее всего, будет в передаче «Урок России ведения». Мы как-то там так поисследуем немножко отношения России и Африки, их эволюцию. Сейчас давайте, хорошо, к нашим здешним, совсем уж российским темам, а именно к теме российского образования. Издание «Известия» нам рассказывает о том, что Рособорнадзор предлагает, не предлагает, а обсуждает отказ от пятибалльной системы оценок в школах. Там очень много работы, многие годы идем к тому, чтобы выстроить российскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания. Об этом заявляет замглавы Рособорнадзора Анзор Музаев, его слова пересказывают «Известия». Ну вот якобы внутри Рособорнадзора и, вероятно, Минобр тоже в этом должен участвовать, обсуждают люди отказ от пятибалльной системы. Но вот еще из цитат представителя Рособорнадзора. «Пятибалльная система позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять. Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-бальной системе. В школе, на самом деле, сейчас 4-бальная система. Это справедливо, кстати. 4-бальная система, потому что кол никому не ставят. При этом учитель ставит 3 с плюсом, 4 с минусом, и представители Рособорнадзора предлагают легализовать эти плюсы. Вот это, кстати, правда, странная штука, причем это даже ведь не на уровне дневников и тетрадей происходит, вот эти оценки с плюсами и минусами. Это на уровне журнала происходит, и как потом, как вообще нужно этим оперировать, это, по-моему, нигде не регламентировано. Преподаватели, родители, может быть, сами ученики есть среди наших слушателей в это время, каникулы. 7373948. Якобы сейчас идет дискуссия об отказе от пятибалльной системы. Вы, может быть, участвовали в экспериментах, где система иная, а такое есть в Москве. По крайней мере, в начальной школе я у знакомых такое наблюдал. А во-вторых, к учителям вопрос. Вы вот когда свои эти плюсы-минусы ставите, я понимаю, что вы делаете это из жалости, чисто по-человечески, не хотите какой-нибудь закоренелой матерой отличницы ставить тройку, и поэтому ставите ей 4 с минусом. Я это все понимаю. А как вы это потом учитываете? Насколько объективно это все работает, когда вы там ей четвертную оценку ставите, хотя сейчас, по-моему, по полугодиям, да, вы учитесь. Оценку за полугодие как ставить? 7373948, граждане, педагоги и преподаватели. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я не педагог, не преподаватель. У меня, я отец, у меня так. Дети в школе учатся. Соответственно, получают вот эти, как правильно было замечено, 4-бальные оценки от 2 до 5. Угу. Мне кажется, это очень хорошо. Меня это полностью устраивает. Я сам такие оценки получал. Мне, как родителю, удобно, потому что в той же системе координат моих детей оценивают, и я легко могу понять, что у них с успеваемостью в школе. Мне кажется, что полно других проблем, кроме как вот этой шкалы. И надо решать не те проблемы, которые легко решаются, а те проблемы, с которыми проблемы. Там недостаток учителей в какой-нибудь... сельских классах, но... там еще что-нибудь. Проблем полно.
Смотрите, а люди какая штука.
Занимаются там, где можно легко получить успех и пиар. Вот это мне не нравится.
А вот эти все плюсы-минусы, то, что не ставят кол, это вам не кажется, что это делает систему несовершенной? Что тут очень много интуитивного, то есть, ну, не объективного.
Такое слово перфекционизм, да. Которое применимо к людям, которые ни хрена не делают, а только здорово, пытаются все усовершенствовать. Вот и не надо ничего менять. Надо менять там, где проблема реальная.
Позвольте предположить, вы еще наверняка противник ЕГЭ.
Нет, я целиком за ЕГЭ.
Ну, слушайте,
это очень хорошая вещь.
Там же тоже какая-то система такая суммарная, больших чисел и больших баллов. Почему там вас это не смущает?
Потому что система ЕГЭ... Я помню, как я учился в школе, я сдавал школьные экзамены, что было определенным стрессом. А потом начался кошмар поступления в институт.
А, то есть вы сторонник ЕГЭ в том смысле, что количество испытаний сокращается, и это удобно.
Да, да, и это хорошо. Кроме того, мне нравится, что в системе ЕГЭ, что она вынесена за пределы школы, и, ну, как бы... Легче
коррупционный элемент гасится, да. Я, в свою очередь, вам нравится вот в ЕГЭ вот это. Мне, в свою очередь, нравится, что вы отец, который настолько всерьез и тщательно оценивает то, как, в свою очередь, оценивают его детей в школе. А мне почему-то кажется, что именно вот эта система от 2 до 5, вот ее как раз можно было бы перепахать, потому что вот в свое время я понимаю, что это был лишний и напрасный стресс. Может быть, я был излишне чувствительным мальчиком, но вот когда система оценок включает возможность вот больше и больше и больше вариаций, ну, то есть вот эта цифра, например, она не от 2 до 5, да, а от 2 там до 100, то бал туда, бал сюда, и здесь уже тебя это меньше давит, меньше травмирует. Ну, потому что травма не так. Обида от четверки и от тройки, ну, она сильно различается, ну, масштабы этой трагедии, тем более для какой-то убежденной отличницы. Понятно, что там к 8-му, к 9-му классу мы все превращаемся, я имею в виду мальчики, мы все превращаемся более-менее в однообразное хулиганье, там, за редким исключением, уже не так эти оценки бьют по нервам, но есть мамаши, например, дома, да, ты ей приносишь тройку, она тобой недовольна. А так бы ты приносил, ну, что-нибудь в диапазоне от 50 до 70 баллов, и там масса вариаций есть для учителя, чего наставить. И, может, мама уже не так переживает по этому поводу. Я вот с этой, может, и странной позиции смотрю на перспективы реорганизации оценок в школе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я учитель.
Так.
И по образованию, и по профессии. И хотел бы высказаться по поводу пятибалльной системы. Мне кажется, ее нужно оставить. Просто не все учителя ей правильно пользуются.
Позвольте сейчас вопрос. У вас, да? Вот вы когда образование получали, вам давали какие-то описания критериев, когда можно рассчитывать, ну, когда ставить четверку, когда тройку, там, количество ошибок, там, 2, это четверка минимум, количество ошибок 3, там, четверка с минусом. Вот что-то такое прям в строгих регламентах учительских есть?
Да, есть.
А почему тогда настолько все индивидуально всегда получается?
Ну, все зависит, опять же, от какой-то учебной части, которая наседает на учителей и просит не занижать какой-то балл ученикам, которых вытягивают иногда на хорошие оценки.
Да, хорошо. Я вас, извините, перебил вот с этим своим уточнением. Вы в целом хотели выступить за то, чтобы эту систему сохранить. Почему?
Да. Ну, потому что она максимально объективная. Вот. Оценка 1, например, она ставится в том случае, когда задание не выполнено. Оценка 2 ставится, когда задание выполнено, но выполнено плохо. 3 ставится, когда задание выполнено удовлетворительно, есть какие-то ошибки. 4 – это когда есть 1-2 ошибки. 5 – это когда хорошо.
А вы единицу часто ли ставили в своей практике? Просто я точно помню, что когда человека вызывают, он прямо признается, нет, не выучил, или нет, не написал, не сделал задание, не ставят единицу, ставят 2.
Да, я ставил 1. Это нормальная просто... оценка.
1 просто по факту за невыполненное, не сделанное задание.
Да, все верно.
А тогда история с плюсами, с минусами, она как-то где-то регламентирована, описана?
Это уже на усмотрение учителя.
Ну, то есть я правильно понимаю, что все-таки плюс и минус – это декоративная такая вещь? То есть 4
абсолютно
с минусом – это все-таки 4?
Абсолютно. Да.
Ага. Ну, может быть, вот здесь есть элемент несовершенства. Смотрите, мне кажется, то, что учителя и сами ученики рассчитывают на наличие этих плюсов-минусов, доказывая, что система от 2 до 5 несовершенна. То есть нужны какие-то еще пограничные отметки. Вот там между четверкой и пятеркой хочется еще что-то добавить, и это что-то может оказаться либо плюсом, либо минусом. Вот это разве не доказательство того, что система требует реорганизации? Здравствуйте, слушаем.
Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна. Да. Я преподавала в институте. Боже упаси переходить. на систему какую-то другую. Только пятибалльная система.
Ну, давайте хоть чуть-чуть аргументов. Почему? Привычка настолько прочная.
Потому что в пятибалльной системе вы оцениваете знания, а в любой другой вы оцениваете посещаемость ученика, его активность на занятиях и так далее. Стобальная система в вузах до того довела и преподавателей, и студентов, что они ничего не знают, оцениваются. Вот пришли они на занятия, уже ему ставится 2-3 балла. Поднял он руку, ответил, реферат написал кое-как. И вот эта вся 10-бальная система, 100-бальная система, она складывается из других параметров. Там оценивается вовсе не знания. Пятибалльная система четко оценивает знания. Это самое объективное, как правильно сказал предыдущий преподаватель, правильно совершенно. Поэтому, боже упаси, это очередная уловка, очередное предложение ухудшать и все более ухудшать наше прекрасное
образование. Услышали вас. Вадим рассказывает, что в МГППУ 15-бальная система была, и это очень круто. Оставить 5-бальную систему и легализовать плюсы и минусы предложения от Армена Сарксяна. Много предложений есть на СМС-портале и в Телеграме. Зачитаю их после новостей.
Хороший вопрос.
Продолжаем. 11:35 на часах в нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы говорим о системе оценки в школах. Говорим, имея в виду публикацию в «Известиях», там со ссылкой на Рособранадзор и на Институт образования Высшей школы экономики говорят о том, что ведется дискуссия о возможности отказа от 5-бальной системы в школах. Ее называют «позавчерашней» и говорят, что ее нужно менять. По этому поводу ряд высказываний от слушателей прозвучал до новостей. Сейчас читаю то, что в Телеграм и на СМС-портал насыпалось. Плюшевый пишет, что совершенно непоказательна система оценки знаний, она, да, требует реформы. Армен пишет, им лишь бы уничтожить все советское, чтобы никто не вспоминал. Ну, имея в виду то, что нынешняя система нам в наследство досталась. Валерий считает, что 10-бальная система хороша, 5 задач на контрольный. За каждую от 0 до 2 баллов. Это в рамках 10-бальной. Николай Логинов вспоминает, что ему ставили 1, а потом после пересдачи исправляли на 4. То есть не 1, а кол. Никто же не называет оценку в 1 балл 1. Все говорят кол. Плюшевый тот же говорит, что знал учителя, который ставил 6. Серж 77 говорит, что многобальная система, допустим, 100-бальная, это шанс для двоечников получить 5. И кто-то здесь давал расклад по оценке в обучении формализовать невозможно. 10, так. Вот, спасибо. Слушатель пишет так. У нас в школе была 100-бальная система, и все равно это ранжирование баллов четко разделено. Меньше 30 баллов. Это двойка. От 30 до 69 – это тройка. От 70 до 89 – четверка. 90-100 – это 5. Учителя ставили именно по старой системе, но в новом режиме. Каких-то баллов типа 73, 86, 99, 53 не было. Было четко 30, 70 и 90. Ну, это, к слову, о возможности учителей перестраиваться по те или иные режимы. 2 с плюсом или минусом – это тоже абсурд. Говорит Серж, абсолютный абсурд, но я и в целом эти плюсы и минусы прям недолюбливаю. Хотите голосование по этому вопросу? Я просто думал, мы очень быстро по этой такой педагогическо-родительской теме прокатимся, двинемся дальше. Давайте минуту-две голосованию посвятим. 134-21-35. Нужно менять существующую систему оценки в школах. Пришла пора, 18-й год на дворе, нужны реформы, обновления, реорганизация. 134-21-35, не знаем в какую сторону, но систему оценки в школах нужно менять. 5 баллов — это уже вчерашний, а главное для кого-то, главное, советский день. Не надо. 134-21-35 меняем. 134-21-36 оставьте все как есть. Это объективно, это работает. Главное, это привычно. В числе аргументов родителя, который позвонил некоторое время назад, было то, что ему главное понятно, как оценивают его ребенка в школе. Ну, потому что его самого также оценивали, ему сейчас понятно, что такое от 2 до 5. 134-21-36. 36, оставляем пятибалльную систему, дай ей бог здоровья. 7373948, наш прямой эфир, пока голосуют, пусть кто-то выскажется. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я работаю и в институте, и в лицеях при институте.
Так.
И мне кажется, в общем-то, проблема, которая обсуждается, она не совсем, в общем-то, правильная, потому что сейчас реформы нужны, но проблема-то не в оценивании, в экзаменационных процедурах. Точно так же, как и думают, что вот ЕГЭ – это главная проблема. Проблема в самом уровне образования, который в школах. И, в общем-то, экзамен – это не совсем то, что как бы нужно реформировать. Потому что экзамен, на самом деле, показывает уровень, который сейчас имеют школьники в школах. А почему-то вот думают, что изменив экзамен, сразу все станет на свои места. Вот если говорить о бальности, которая сейчас имеет
которая используется
в школах, угу, то вот я могу сказать, что у нас, например, в институте одно время была 10-бальная система. Конечно, она немножко по динамичнее, имеет больший диапазон, и мне кажется, она лучше подходит для оценивания знаний.
И в школе, бы она, в школе бы она тоже сгодилась?
Я не спорю, да, в школе бы она тоже могла, но это, я говорю еще раз, это не самая первая проблема. Вот смотрите, например, я являюсь экспертом ЕГЭ по физике. Уже лет 13 я участвую в проверке C-части заданий. C-часть – это где задача с развернутым ответом. И за задачу ставится в основном по 3 балла. 3 балла за одну задачу. Я как-то задал вопрос организаторам. Поймите, говорю, что задача, которая является с развернутым ответом, она более весомая, чем, скажем, выбор задания с выбором ответа, где человек может угадать и получает 1 балл. А за задачу с полным решением он получает 3 балла, говорю. Ну, по крайней мере, нужно 5-6 баллов. Вот смотрите, что мне ответили. У экспертов, которые проверяют ЕГЭ, их 2 эксперта, и у них расхождение должно быть не меньше, чем в 1 балл. Если происходит расхождение по оцениванию задачи 2 экспертами больше, чем в 2 балла, то их проверяет 3-й эксперт. И это вот этим 2 экспертам идет в минус. Вот мне сказали, что мы не найдем людей, которые бы оценивали бы задачи по 5-бальной, по 6-бальной системе, и чтобы расхождение было в 1 балл. То есть это человеческая такая проблема, и я, в общем-то, с ними согласен, потому что, когда мы, например, начинаем спорить, как оценивать задачу, вот ту или иную решенную, это ломаются копья.
Понимаю, да, спасибо за ваш этот пример, то есть есть человеческий фактор, по крайней мере, в случае с ЕГЭ, и необходимо минимальное расхождение в позициях преподавателей и оценивающих, а если это будет такой широкий диапазон возможных оценок, то это расхождение может быть слишком большим, придется привлекать третью сторону, третьего эксперта, третьего преподавателя, что, конечно, в целом проверку затянет, усложнит и так далее. Напомню, голосование 134-21-35, пора менять пятибалльную систему оценки в школах, считаете вы. 134-21-35, это номер для вас. 134-21-36, нет, сохраняем ту систему пятибалльную, которая есть, она и привычнее, и объективнее, считаете вы. Ну, давайте еще одна реплика вслух и двинемся к прочим разговорам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва, да. Преподаватель вуза. Но на самом деле полностью поддерживаю предыдущего оратора, потому что любая вводимая новая система, она, конечно, не просто будет давать сбои, а будет долго приживаться. А самое главное, ну вот смотрите, у меня дочь учится сейчас в 9 классе. Соответственно, вот писали там какую-то работу, получила она свои там 48 баллов. Сказала, 1 балла не хватило на 4-ку. То есть получила 3-ку. То есть то ли 4 с минусом, то ли 3 с плюсом. Вот. А потом, понимаете, еще какой момент? Действительно, очень зависит оценка от сложности задания. И много лет назад, когда я поступал в один московский вуз, значит, физику нам дали на завал. И, грубо говоря, я решил всего 3 задачи из 5. 3. Четвертую только начал решать, но она не просто не решена. В общем, 3 задачи из 5 было решено.
По сути, это тройка, если не двойка. Но поскольку мало кто написал и смог решить, я получил на экзамене 4, как и многие остальные. Все это относительно.
Да.
И прежде всего зависит от сложности задания, от того, как люди сделали даже.
Но даже в вашем случае от статистики по конкретному...
Да, да, да. И, естественно, от подхода преподавателя. То есть в том числе и от задач. Когда на экзамене люди увидели, что там медалисты просто двойки получили, то, собственно говоря, физика... не получилось ни у кого, им фактически пришлось ставить вот более-менее нормальные оценки, но потому что всех послать на... А и пересдачи никакой же не было.
Ну да, это же вступительные.
Никто бы не поступил, вот это тоже определенный нюанс.
Да, спасибо, очень иллюстративно. Это все... итог голосования вот какой, прям все очень-очень ровно и кругло получается. 30% слушателей за то, что систему стоит реорганизовать, и пятибалльная система — это не то, что нужно в современной школе, и 70% за то, что мы остаемся с вот этой шкалой от двойки до пятерки, включая плюсы, минусы и не включая все-таки колы. То есть единицы. Ну, не ставит никто ковы. Только уж если совсем кого-то вывести, то это, как правило, в дневник. Я в журнале не помню ковов ни у себя, ни у... хотел сказать коллег, одноклассников. Ковы ставят, но вот для красоты пожирнее на всю возможную клетку, которая вот день обозначает в дневнике. Если ставят кол, то размашисто, чтобы уж родитель не пропустил. Давайте, раз собрались тут кое-какие родители, ну, все начинают так свое выступление, дозвонившись сегодня в эфир. Здравствуйте, я преподаватель, но вот я и родитель, раз мы на этом сосредоточились, родители, оставайтесь. Сейчас будет разговор, правда, скорее не с родителями школьников, а с родителями ребят помладше. Союз мультфильм таки с Эдуардом Успенским свой спор, похоже, урегулировал по поводу Простоквашино. Сделка касается права использования оригинальных сценариев мультфильма, то есть оригинальных самим Успенским написанных. Мы же понимаем, что вот то Простоквашино, по-моему, уже 4... хотя скорее 5 серий, которые вышли, что это писано не Успенским, это написано авторами нынешнего «Союз мультфильма». Вот «Союз мультфильм» договорился с Успенским о том, что 10 оригинальных сценариев от него они получают, ранее это не было экранизировано, а также лицензии на использование товарных знаков с изображением героев. Это был долгий... обидный, напрасный, наверное, спор между киностудией и автором Успенским. Мы за ним наблюдали на протяжении нескольких лет, звонили и туда, и туда. Как-то расходились часто показания. Например, в «Союз мультфильме» говорили, что мы с Успенским вроде на дружеской ноге и вообще договорились. Потом мы звонили самому Успенскому, а он там с возмущением говорил: «Я не знаю, кто там о чем договорился». Историю этого конфликта можете у нас на сайте, в общем, проследить просто по запросу Успенский. Это все долго продолжалось. Согласно условиям этого нового договора, писатель не может давать разрешение другим лицам. Весь процесс лицензирования будет происходить через «Союз мультфильм». В общем, «Союз мультфильм» теперь владеет Простоквашино и всеми его персонажами во всей полноте владения. При этом студия обязуется Успенского выплачивать компенсации от получаемых доходов. То есть за весь мерч, который вы, вероятно, в будущем будете покупать для своих детей с изображением героев Простоквашино, что-то от этого и Успенскому тоже положено. Просто имейте это в виду. В апреле этого года начали выходить вот эти новые серии Простоквашино. У меня здесь в гостях был директор «Союз мультфильма». Обсуждали подходы, обсуждали картинку, обсуждали изображение. Я к чему это? Давайте просто понадеемся, что действительно «Союз мультфильм» с Успенским договорились. Ну, потому что как-то это в целом портило картину. А еще давайте поговорим про эволюцию впечатления. Потому что у меня она состоялась. Я сейчас пользуюсь служебным положением. Мог бы это писать в блог, но рассказываю это вам. Я посмотрел 4 серии «Простоквашино», которые вышли. Возможно, которые вышли, возможно, уже есть 5-я, просто до нее не добрался. А лучше становится, я вот к чему. Эволюция происходит. Не с самими мультиками, кстати, скорее всего, а со мной. То ли привычка возникает, то ли еще что-то, но я по-другому теперь к этому продукту отношусь. Мне кажется, Простоквашино теперь более жизнеспособный проект, чем вот на самой первой серии. Самая первая серия, ну, заставляла, конечно, морщиться и... Мало кто из тех, кого я знаю, остался ею доволен. К четвертой серии, по-моему, как-то это все раскачалось и ожило. 7373948, телефон прямого эфира. Про себя расскажите, пожалуйста, как менялось, эволюционировало ваше отношение к этому новому перезагруженному Простоквашино. 7373948, вот со мной произошло, а главное, на момент, когда первая серия выходила, и мы это как-то активно обсуждали, да, тогда еще не было такого референса общего, да, по некому набору серий. Теперь он есть. Рассказывайте, дети смотрят, не смотрят. Вы сами, как, вероятно, почитатели советской версии экранизации Простоквашино, вы примирились с той союзмультфильмовской версией, которая сейчас есть, или по-прежнему... по-прежнему возражаете. Времена плагиаторов цветут пышным цветом, восклицает восьмой. А вы проголосуйте, кто смотрел, кто нет. Я вот не смотрел ни одной, пишет Нильс Майкл. Странно, что вас это обошло, потому что, по-моему, все эти четыре серии сопровождались такой оглаской в СМИ. То есть после того, как вышла первая серия, и получилось некое подобие скандала, да, то есть все сравнивали с советской версией, и многие оставались недовольны, новостники решили, что, ну, теперь каждую серию Простоквашино нужно сопровождать каким-то, какой-то медийной оглаской, что это всякая серия будет скандалом. Нет, так не вышло, и мне кажется, в том числе это заслуга самих мультипликаторов, стало лучше, 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 еще лучше. Сделать подешевле, продать рекламу подороже, плюс хайп, плюс госфинансирование. Так 34-й описывает работу, вероятно, нынешнего союзмультфильма. Зрители нового Простоквашино, те, что постарше, те, что предлагали его на пробу зрителям помладше, как вы теперь к этому относитесь? Я изначально был настроен негативно, ничего не мог с этим поделать. Сейчас я уже начинаю в это верить, туда зашиваются какие-то такие идеи более современные, есть какие-то пасхалки, я имею в виду, например, сигналы на скайпе дяди Федора. Ну, как-то это все работает. Великий немой манифестирует: «Не смотрю то, про что орут». Ну, то есть принципиально, если бы вокруг Простоквашино не было бы шума, может быть, и посмотрел, а так не смотрит. «Не смотрел, не хочу и не буду». Слушайте, уже тут у меня скапливается 3-4 сообщения в ряд о том, что люди просто не смотрят это новое Простоквашино. То есть, получается, мне не от кого получить референс. Может быть, я хотя бы этим словом вызову какую-то брезгливость у сторонников всего пасконно отечественного русского. И они тогда откликнутся на мой призыв. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, как эволюционировало ли ваше отношение к Простоквашино подобно моему? Просто дешево. Смотрел все, высказывается Валерий. Ну, выходит, что то примирение, которое состоялось между Успенским и Союзмультфильмом, не нарастило аудиторию Простоквашино. Хотя о примирении объявлено только что, может быть, все еще впереди. Здравствуйте, вы зритель Простоквашино.
Да, здравствуйте, Дмитрий Чехов. Меня очень удивило, что у них дочку зовут то ли Марья Ивановна, то ли это, учитывая, что отца дяди Федора зовут Дмитрий.
Так мы же по этому поводу и спрашивали. Вера Павловна ее зовут.
Да.
Ну, мы про это спрашивали у директора Союзмультфильма. Он сказал, ну, это баг такой, действительно не досмотрели. Поздно сейчас уже на это обращать внимание. Надо было в самом начале об этом думать и нам, и производителям. Мне 43 года, пишет 92-й, мультфильм показался чужим. Вот мне тоже сперва показался чужим. К четвертой серии как-то я с этим свыкся, и мне даже стало любопытно и интересно. Насчет папы, да, папа Дима, мама Рима, по-моему, так зовут родителей дяди Федора, а дочка Вера Павловна. Причем это, кстати, и не связано со снами Веры Павловны никак. Само собой как-то придумалось. Так об этом говорит директор Союзмультфильма. Ладно, хорошо, я понял. Товарищи родители, вы, видимо, не настроены давайте оценку этому проекту, а главное, судя по всему, не очень-то его и посмотрели. Похоже на то. К темам совсем серьезным и хмурым в таком случае. Вы часто задумываетесь о том, как доехать от Москвы до Сочи на автомобиле? Есть кто-то, кто совершал подобные вояжи, подобные путешествия. Потому что вот есть некий отрезок 170 километров от Джубгы, от Джубгы, я буду проклят, и этот населенный пункт тоже за то, что так называется, это не так просто выговорить оказалось, Джубга, Джубга-Сочи, краткий отрезок, где, похоже, двухполосный такой серпантин горный, и люди регулярно на этот отрезок жалуются, говорят, что, ну, казалось бы, 170 километров, а едут они его минимум 4 часа. И Росавтодор, если верить ведомостям, разработал концепцию развития этой дороги. Это называется не строительство, а реконструкция дороги. Но, по сути, если так прикинуть масштабы проекта, это новая дорога на месте серпантина, 4, а не 2-полосная, скоростная трасса, по 2 полосы в обе стороны. Предварительные подсчеты говорят, что на это придется 1,2 триллиона рублей в ценах 2017 года. 1,2 триллиона рублей на то, чтобы построить отрезок от Джубги. Так, наверное, точнее. От Джубги до Сочи. 170 километров за более чем 1 триллион рублей. Исходит из того, что это очень всем нужно, очень всем необходимо, потому что это фрагмент трассы Москва-Сочи, и, ну, грех его не привести в порядок. Я понимаю, что здесь не только о каком-то таком пассажирском и туристическом катании речь идет. Конечно, речь идет и о доставке грузов и чем-то подобном. Но вот люди, которые имеют опыт езды по этой трассе, может быть, регулярный опыт езды, вы возликовали? 7373948, телефон прямого эфира, более триллиона рублей на это могут потратить, на 170 километров. Чтобы вы понимали, от чего я так ухватился за... Почему я ухватился за эту тему, ведомости просто в заголовок выносят, что это будет самая дорогая дорога в России. 7373948, она вам нужна? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Да, вот на прошлой неделе вернулся с юга. Но так, эта дорога еще ничего по сравнению с дорогой до Феодосии от Керчи. Там 100 километров 6 часов.
100 километров 6 часов. Да. Вы ездили именно отдыхать, да, туристам?
Да, отдыхать целый месяц.
Как полагаете тогда, почему тогда настолько озабочены дорогой, которая к Сочи ведет, а не к Феодосии?
Не, ну там делают уже. Но до Феодосии строят трассу, ну, наверное, только через год она будет. Там очень много ДТП лобовых.
Угу, то есть она просто несовершенна с инженерной точки зрения.
Ну, это старая дорога, а новой еще нет пока. После Керченского моста его пролетаешь и утыкаешься в пробку.
Вы из тех путешественников, которые регулярно на автомобиле далеко катаются отдыхать?
Ну, в общем-то, да.
По ощущениям, есть что-то вот более, может быть, значимое и примечательное, чем вот этот фрагмент до Сочи? Ну, то есть, если сходу не припоминаете, ничего такого...
Нет, ну, по Крыму вообще старые дороги все советские, по серпантины, вдоль побережья. Все убитые, с ямами, но когда там будет делаться, никто не знает здесь.
Никто не объявлялся. Но спасибо, да, на указание о том, что не только эта трасса на юге у нас вызывает вопросы. Вообще, конечно, вот эта сосредоточенность на развитии дорожной инфраструктуры, дорожной сети именно на юге, она обращает на себя внимание, потому что, ну, наверняка какие-то ребята, которые живут восточнее нас, вот здесь, здешнего центра, у них-то тоже наверняка есть запросы на те или иные дороги, на те или иные трассы, но вот как-то мы все на юг и в Европу отстраиваемся. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, да. Я непосредственный участник вот этой дороги, раз в месяц, я дальнобойщик.
Да.
Вот, и хочу сказать, что если эту дорогу сделают, как вы говорите, за эти бешеные деньги, то это будет очень хорошо. Потому что, действительно, дорога очень тяжелая, особенно в самой Джубге это просто ад. Когда спускаешься от горячего ключа вниз по побережью и уходишь налево в сторону Сочи, там вот этот населенный пункт Джубга, он курортный же поселок.
Так.
Вот, и там пешеходных переходов штук 8, наверное. И только один надземный, и никто не хочет через него переходить.
Я
там
понял.
Вечная пробка.
Ну, то есть, разумно будет, если вообще в обход поселка как-то, да, положат ее, чтобы...
Конечно. Знаете, там есть железная дорога, которая идет прямо вдоль побережья. Вот можно было бы, в принципе, сделать дорогу вдоль железки.
Ага.
Потому что вот сделали развязку. Вот 5 лет назад сделали развязку. Джубга... Перед Джубгой есть развязка, которая идет вправо на Геленджик и налево на Сочи. Там была тоже пробка, сделали развязку, разгрузили этот перекресток. Но только переезжаешь эту развязку и все, и упираешься. Потом есть такой населенный пункт, как город-герой Туапсе. Там вообще это через весь город едешь этим серпантином, представляете.
Короче, я понял, вы о том, что было бы неплохо на юге дорожную сеть развивать в обход вот этих курортных городов, где и народу много, и, в принципе, они так загружены.
Конечно, тем более это портовые города же есть, ЛО, там же есть порт грузовой, но там, знаете, закрывается иногда. Вот была Олимпиада, вообще было для курса запрет. Вот мы не ездили туда. Потом в жаркую погоду ограничения, только ночью можно проехать. Вот плюс я попадал на оползни, когда вот были там, я забыл какой год, дожди были проливные.
Понятно, были оползни, еще и это движение тоже перекрывается. Спасибо, этот дальнобойщик просто выступил за то, что и не жаль более 1 триллиона рублей на дорогу от Джубги до Сочи на 170 километров. Спасибо ему за свидетельство, спасибо вам всем за разговор. Меня зовут Сергей Рыбко, далее новости.